Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио.
18 часов 4 минуты приморское время. Это Авторадио Приморье. Я Константин Терехов. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас снова очередной выпуск проекта «Народ хочет знать». Уже доброй традицией становится встреча в эфире Авторадио Приморье с высоко поставленными людьми нашей страны, с VIP-персонами, с теми людьми, кто действительно влияет на жизнь в нашей стране, и мы все надеемся, что влияет в лучшую сторону. Совсем недавно мы дважды общались здесь с Игорем Шуваловым, первым вице-премьером Российской Федерации. Но сегодня у нас в гостях двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель, ну, просто всех высших титулов мирового хоккея, какие только есть. И при этом наш сенатор. Сенатор от Приморского края. Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Константин.
Очень рады вас здесь видеть. Ну, благо, с вами мы встречаемся часто, пусть не в эфире, но для всех жителей Приморья уже давно не секрет, что Вячеслав Фетисов частый, даже уже не гость в крае. Ну, вот если в процентном соотношении, сколько времени своей жизни вы отводите на Приморье, на наш край?
У нас есть работа, которая должна быть сделана в Москве. У нас выделяются недели, когда мы должны ехать в регион к себе и работать. То есть, ну, вот по этому графику мы и работаем. После тех выборов, которые состоялись в Приморском крае в декабре, и это новый закон, мне нужно было переизбраться на региональном уровне, чтобы вернуться обратно в Совет Федерации. Вот, я стал депутатом Приморского Заксобрания, и мои коллеги, представители всех партий, должны были делегировать одного из нас в Москву. Вот, ну, по предложению председателя, в общем, кандидатом был я. Вот, и все мои, в общем, коллеги, без исключения партийной принадлежности, в общем, их было 38, а потом ЗАГС собрание 40, все отдали мне свои голоса тайным голосованием, то есть я наделен сейчас особыми полномочиями, особенно в такое неспокойное политическое время, представлять в полном объеме, так скажем, Приморский край. Ну, это особая ответственность, ну и, конечно, придется больше бывать в крае, и хотя я достаточно хорошо за эти 3 года изучил ситуацию, и могу сказать, что, в общем, имею огромную честь представлять Приморский край сегодня в Совете Федерации Верхней Палате Парламента.
Но вот для вас лично, может быть, было все-таки неожиданностью? Абсолютно все представители всех партий, какие только у нас есть, все выбрали вас, да? По-моему, там даже исключений практически не было.
Хотя, конечно, были всякие разговоры и слухи, и в интернете муссировался этот вопрос. В любом случае, большинство я мог получить, и в спорте привык забить на одну шайбу, и, значит, и выиграл свой матч, и чемпионат и так далее. Ну, конечно, когда ты получаешь такую поддержку, еще раз хочу сказать, это было неделю спустя, в общем, выборов в Государственную Думу, сейчас обострилась ситуация с тем, что народ стал и выходить на улицы, и, в общем, обсуждать это во всех средствах массовой информации. И, конечно, такой период получить поддержку – это особая ответственность.
Вячеслав Фетисов в прямом эфире Авторадио Приморье. Друзья, у нас, как всегда, все открыто, и наш телефон, как всегда, работает. 226-75-75. Очень скоро я освобожу линию, будем принимать ваши звонки в прямом эфире, все ваши мнения, ваши вопросы Вячеславу Фетисову. Я думаю, что будут вопросы не только как сенатору, конечно. Нам, наверное, повезло здесь, в Приморье, что, ну, по-настоящему величайший хоккеист современности, и не только современности, я думаю, даже всех времен и народов, так часто бывает здесь, в Приморье, играет вместе с нами в хоккей, здесь у нас, во Владивостоке. Ну, если это не счастье для всех, то уж для болельщиков спортивных это точно. И вот сейчас Вячеслав Фетисов готов ответить на ваши вопросы в прямом эфире, поэтому готовьте их, звоните, совсем скоро мы начнем.
Народ хочет знать на Авторадио.
Но сейчас, безусловно, стоит рассказать о том, с чем связан ваш нынешний визит, какие цели, задачи, где уже побывали, что интересного, какие планы.
Ну, непростое время в нашей стране наступило, и я как гражданин, наверное, больше озабочен той ситуацией. Все-таки люди на улице, это опасная тенденция. Молодежь, которая по понятным и забывшись непонятным причинам в последнее время, в общем, была предоставлена сама себе. Я считаю, что в 90-е годы мы сделали колоссальную ошибку, в общем, разменяв чувство патриотизма, уважение к самим к себе, к своей истории, к тем, так скажем, традициям, которые у нас были, в общем, на какие-то американские мечты, на какие-то иллюзии. Молодежь живет у нас сегодня в виртуальном мире, и, конечно, этот процесс требует сегодня влияния людей, которые имеют авторитет в обществе, которые наделены полномочиями. Вот. И, конечно, мой этот визит связан с общением с молодежью в основном, потому что, поверьте мне, Владивосток далеко от Москвы, и здесь таких как бы настроений не особенно чувствуется, да, я имею в виду, что такое тихое какое-то протестное состояние, но в Москве это уже опасная тенденция, когда сотни тысяч людей выходят на улицы, и, поверьте, взорвать ситуацию при таком количестве людей ничего не стоит, спровоцировать любую ситуацию. Я был в 91-м году на баррикадах, и я не хотел бы еще, чтобы мы в эту ситуацию вернулись каким бы образом. Просто вдумайся, с какой стороны баррикады ты будешь, находясь у себя в стране. То есть это страшные вещи. Я считаю, что сегодня требует, в общем, колоссальной ответственности всех нас для того, чтобы эта ситуация, не дай бог, не взорвала страну.
Ну, молодежи вообще свойственно выражать некие протесты. Это, наверное, есть некая черта молодости, экспрессивности. Но вот вы объездили практически все Приморье. И есть ли разница в понимании, разница в восприятии жизни, ну, вот, к примеру, во Владивостоке и в городах, районах, деревнях края?
Я тоже был молодой, тоже мне протест всегда был такой внутренний, но он должен быть обоснован. Я вот общаюсь с молодежью, говорю, ну вот если мы видим, что жизнь налаживается, что мы сегодня обсуждаем проблему роста, не то, что где нечего там поесть, не во что одеться, некуда пойти, это одна ситуация. Да? Мы говорим сегодня о том, что на протяжении колоссального объема времени, да, практически ничего не делалось для края. Последние 3 года, вот я свидетель тому, да, приезжаю, я сегодня вот прилетел и доехал до центра города за 30 минут. Uh-huh. До этого, в общем, 3 года назад мог уехать и 2, и 2.5, 3 часа, особенно, в общем, когда люди возвращаются в город обратно. Сегодня совершенно другого уровня, в общем, перспективы открываются, это связано с приходом в край и газа, и нефти, и, в общем, очистные сооружения стали работать, и университет, который, я считаю, будет лучшей в стране. И мы слышим, я недавно с Владимиром Владимировичем играю в хоккей, как бы сказал, что еду в регион по работе, он говорит, ты можешь смело передать молодежи, людям, что инвестиции будут продолжаться. Для нас Приморский край, Владивосток, Дальний Восток — это стратегический регион, и мы понимаем, что это точка роста не только, в общем, самого края, но и всей России в целом. Поэтому, знаете, вот ребятам объясняю, что вообще в экономике и в бизнесе оказаться в нужное время в нужном месте — это, наверное, большая удача. И мы как раз в этой ситуации сегодня и находимся. То есть понятная перспектива, понятный, в общем, нулевой как бы такой уровень всего этого. И, конечно, нам нужно сейчас задуматься о том, каким образом нам молодежь удержать здесь, каким образом нам создать условия, чтобы они могли построить дом, создать семью, открыть свой бизнес или найти работу. Это важнейшая составляющая при тех планах инвестиций, которые предполагаются. Не случайно будет создается государственная корпорация по развитию Сибири и Дальнего Востока с колоссальными инвестициями. То есть это не просто какое-то разовое будет вливание денег, это спланированная экономическая перспектива огромного региона с колоссальными богатствами, которые мы, может быть, еще не даже понимаем, в каком объеме они у нас здесь находятся на нашей территории. Поэтому я думаю, что молодежь должна это тоже слышать, что все, что сегодня происходит, делается для них. Мы очень долго и уделяли внимание нашему старшему поколению, что, в принципе, правильно, да, исправляя те ошибки, которые были допущены до этого, но и совсем забыли о молодежи. Хотя все, что происходит в стране в последнее время, экономический рост и инфраструктурные проекты, и то, что на ближайшие там 7 лет Россия становится главной спортивной ареной мира, проводиться будут самые крупные международные соревнования. Вся эта инфраструктура, это новые аэропорты, новые вокзалы, новые гостиницы, новые рабочие места, все останутся здесь. У нас в России это совершенно другого уровня будет будущее. И здесь мы должны это говорить молодежи, что все, что происходит, делается для них.
Вы вот так вскользь упомянули. Играли, мол, с Владимиром Владимировичем в хоккей, как будто это привычное дело. Вот я, честно говоря, для меня немножко это удивительная новость. Владимир Владимирович заиграл в хоккей.
Вот настолько целеустремленный человек, он, знаете, на горных лыжах и вообще плавает каждый день. Вдруг захотел научиться играть в хоккей на возрасте, по-моему, 58 лет. Вот, и за эти полтора года, ну, играет прилично. Я не просто какой-то комплимент ему хочу сделать, но при его загрузке колоссальной, как бы, нагрузке психологической, находить вечером поздно, иногда ночью время для того, чтобы покататься, и в этом возрасте научиться кататься, а потом играть. Ну, человек начинал, ну, как и все дети, толкать там табуретку для того, чтобы, в общем, поймать баланс.
То есть 58 лет?
Да, не стеснялся этого. Ну и самое интересное, вот последний раз мы катались, он уже играет на уровне тех людей, которые всю жизнь этим делом занимались. Только еще раз подтверждение того и характера. И это, мне всегда она манила, эта игра, игра мужиков, и сегодня он получает от нее удовольствие. Не зря он инициировал создание ночной лиги.
Да, общероссийская лига, да, любителей, как я понимаю, да?
Да, она называется НХЛ, ночная хоккейная лига, и вот мы недавно ездили в Пермь, общались с мужиками. Все в восторге просто, пришли на встречу с женами, жены говорят, ну, мужики бросили выпивать, у них сегодня есть какая-то цель, задача. Это значит, что они приведут своих детей обязательно, приведут своих внуков на хоккейные площадки. Ну и мы сегодня рассматриваем спорт даже не только как олимпийские награды или награды чемпионов мира. Сегодня спорт – это формирование здорового образа жизни, это формирование успешного человека. Это единственная альтернатива вызовам улицы. То есть мы и другой альтернативы не видим. Сегодня 12-летний наркоман в школе – это уже не секрет для всех. Это трагедия для любой семьи, где ребенок наркоман. Это главная боль для государства, для общества в целом. И, конечно, здесь спорт является единственной альтернативой. Конечно, мы должны понимать, что сегодня ребята живут в виртуальном мире, я об этом говорю. Здесь спорт для них может быть серьезным моментом в плане даже умения, навыков общения. Не то, что там, если ты в команде в одной, то это единая цель, это единая правила игры, это единые, так скажем, взаимоотношения, это поставленные задачи, это выполнение этих задач. То есть как раз то, что пригодится любому человеку в мире. Конечно, мы можем сегодня в виртуальном пространстве играть любые игры, стать чемпионом, но это никаким образом не имеет прикладного значения. И во всех отношениях, да, сегодня спорт это тренд молодого, успешного человека во всем мире. И мы говорили со студентами о том, что нам необходимо создавать студенческие лиги. Мы обязаны сегодня построить в каждом вузе спортивную инфраструктуру. Мы обязаны сегодня сделать спорт в школе одним из самых основных направлений. Не зря еще древние говорили, что физическое развитие и развитие умственное должно быть гармонично. Это совершенно понятно всем, спорт в развитых экономических странах является, в общем, основой здоровья нации. И мы имеем конкретные данные, где вложенный УЕ, если можно так его назвать, да, в спорт, здоровый образ жизни имеет трехкратный экономический эффект. И в этой связи мы тоже экономим. Ну и как раз, если заканчивать тему Пермии, мы там озвучили, что при последних 4 лет президентства Владимира Владимировича Путина мы построили 300 катков в стране. Это в 10 раз больше, чем было построено в Советском Союзе. Ну и мы ругаем Путина, что он построил не 1500, как в Канаде, там их строили за 100 лет, да, а он за 4 года построил 300, но я пообещал публично, что мы следующие 5 лет построим еще 300 катков, то есть востребованность колоссальная. И вот ребята, ветераны, они сегодня говорят, мы, конечно, можем кататься все время в 2 часа ночи, потому что другого времени нет, да, или вставать в 5 утра и ехать на лед, но все-таки же хотелось более комфортного времени. Для того, чтобы его иметь, нужно строить катки. Это и для ночной хоккейной лиги, для мужиков, это и для детей. Поэтому и вот в Приморском крае принято решение в ближайшие 5 лет построить 10 открытых катков. Это колоссальный прорыв. И я думаю, что это создаст и особые условия. Это, в общем, то, что сегодня требует от нас дети, молодежь. И мы обязаны этому сегодня соответствовать.
Вячеслав Фетисов в прямом эфире Авторадио. Друзья, телефон в студии 226-75-75.
Программа «Народ хочет знать» на Авторадио.
Вы можете дозвониться в прямом эфире, задать свой вопрос Вячеславу Фетисову прямо сейчас. Напоминаю, что если дозвонились в эфир, во-первых, формулируйте свой вопрос кратко и понятно, дабы хватило времени и другим дозвониться. Ну и делайте потише звук приемника, дабы не было никаких помех в эфире. Вот сейчас первый звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, как вас зовут, представьтесь.
А, меня зовут Павел.
Павел, очень приятно. Ваш вопрос, Вячеслав Александрович.
А, у меня такой вопрос. А вопросы только спортивного характера можно задавать или любые?
Любой вопрос, Павел.
А, любой вопрос. Конечно. Да, у меня вот такой более приземленный, да, вот, Владивостокский. Я вот сейчас ехал с аэропорта, ну, я думаю, все с этим сталкивались. Стоят временные знаки 40, там, 20. Ну, которые встретили, еще не убрали после строительства трассы. Как-то с этим, ну, можно что-то сделать?
В общем, дорога стала хорошей, широкой, а знаки как стояли для ремонтных работ, так и стоят. Ну, я думаю, что Вячеслав Александрович ответит вам на вопрос.
Ну, я думаю, что эти знаки стоят, наверное, и не просто так. Мы еще видим, что люди переходят дорогу там, где есть сегодня совершенно другой скоростной режим. Это тоже, в общем, каким-то образом представляет опасность. Это, конечно, не все переходы еще сделаны, и я думаю, что, наверное, это связано именно с этим. Поэтому, наверное, нужно набраться терпения, когда будут построены все переходы, вот, когда будут возведены все заградительные, так скажем, барьеры по сторонам автострады. Но, конечно, сегодня едешь, когда из аэропорта во Владивосток, совершенно другие ощущения. То есть ты понимаешь, что ты уже принадлежишь к другому уровню, так скажем, инфраструктуры. И, конечно, приятно. Я думаю, когда она получит разметку, когда все будет на местах, это будет, ну, не так много времени. Я понимаю, что у людей вызвало кучу неудобств. И я постоянно приезжал тоже. В общем, пока доберешься, это щебенка, это все эти вот пыль и грязь. Но, к сожалению, это процесс, так скажем, который необходим для того, чтобы построить что-то новое. Вот, поэтому я думаю, что, Павел, мы все вместе хотим, конечно, летать по автострадам, как это в Германии, но я думаю, надо будет набраться терпения.
Да, всему свое время, однако же первый вопрос показал, что мы все-таки в эфире Авторадио, и автомобильная тема, возможно, будет главенствовать, посмотрим по следующим звонкам. Ну и вследствие этого, вы сами автомобилист, является ли машина вашим влечением, или это для вас просто средство передвижения? Или вы вообще никак не относитесь к автомобилю?
Ну как, я автомобилист, начиная с 20 лет. В свое время очень непросто было купить машину. Я с людьми общаюсь, я говорю, представляете, вот в свое время в Советском Союзе бензин стоил дешевле, чем газированная вода, но машин мало у кого было. И дорог не было, ну и все, что связано с этим, да. Конечно, это было огромное счастье купить машину, особенно Волгу. И вот так получилось, что кто-то говорил раньше, что нам давали машины, не, мы их покупали, нам давали, так скажем, может быть, без, не в очереди иногда, да, возможность купить, но тем не менее мы не могли купить машину чаще, чем 3 раза, раз в 3 года. Должны были сдать ее в тот же магазин, где мы покупали новые, но это военторг, мы же военные были. Вот. Но у меня была Волга первая, 20-летнего парня, конечно, крутой был в Москве. Вот в то время, 78-й год, так получилось, что кто-то отказался, у меня как раз были деньги, я купил эту машину. Вот. Но с тех пор поездил на всех «Жигулях», которые есть. Я, наверное, один из первых спортсменов, кто сумел через систему ПДК купить в Москве «Мерседес». В 88-м году это не просто было. Необходимо было набегаться, насогласовываться. Но купил битую машину, отремонтировал ее и ездил. В общем, был такой известный автомобилист в Москве. То есть «Мерседес» был, наверное, один такого уровня, который у меня был. Вот, ну и потом я играл в Северной Америке, конечно, на всех машинах покатался. Ну и с тех пор, как бы «Мерседес» для меня был главным брендом, вот, покатался на всех спортивных машинах, вот, конечно, это привлекает, но это игрушка, которая, в общем, ну, требует особого контроля. Ну и сейчас в последнее время езжу на Hyundai Equus, это к тому
неожиданно
вопросу, что да. Корейские машины сегодня отвечают всем требованиям комфорта и цены, и пятилетней гарантии. То есть, если берешь на круг, то в итоге получается колоссальная экономия, и помноженная на комфорт. Ну, просто все удивляются, в Москве офицеров есть на Hyundai, но я могу сказать, что она ничем не уступает, в общем, мировым брендам этого уровня, S-класса, и, допустим, о «Мерседесе» и седьмой модели BMW. Поэтому вот так вот езжу на корейской машине, получаю удовольствие как пассажир в основном, да, по работе, ну и иногда по выходным дням сажусь за руль и сам, в общем, езжу по Москве и получаю удовольствие.
Безусловно, все видят, что во Владивостоке, да и в Приморье в целом, транспортная ситуация в плане дорог улучшается, строятся новые дороги, появляется возможность действительно проверить скоростные качества, да, автомобиля, ну, естественно, соблюдая правила дорожного движения. Однако вокруг автомобилистов постоянно вот есть ряд барьеров, каких-то проблем, зачастую бюрократических, которые вроде бы на виду, всем понятно, но никак они не решаются. Вот, к примеру, уже дважды здесь, в студии Авторадио, мы лично с Игорем Шуваловым обсуждали проблему техосмотра. Казалось бы, ну вот техосмотр, все же понятно. До сих пор никак не можем мы здесь, в Приморье, решить эту проблему. Заключается она, если вкратце говорить, в том, что за ту фиксированную цену, которая федеральными властями установлена, затем краевыми, пройти техосмотр практически невозможно. Большинству жителей края суммы за прохождение техосмотра доходят в Приморье до 7 тысяч рублей, насколько я знаю. Во Владивостоке средняя цена 3 с копейками. Вот вы как сенатор что-то можете сделать в этом направлении? Когда же мы все-таки вот какие-то элементарные такие вещи сможем урегулировать, дабы закон соблюдался, грубо говоря, не было препонов?
Кто берет эти деньги? Жители с Марса прилетают, марсиане, говорят, слышите, дайте нам вот вместо 1000 рублей, дайте 7000, это ниоткуда появляется.
А дополнительные услуги?
Не, ребят, которые
живут здесь. Ну, я здесь, думаю, конечно,
они
здесь.
Наши они земляки наши,
ну,
да?
Ну, думается, да.
Да, конечно. Такие живут среди нас, дети общие, да, там ходят в школу и так далее, да? То есть,
ну, вот живут. И я думаю, вообще неплохо.
А почему они так делают? Интересно.
Ну, вот нам тоже интересно.
Ну, я не знаю, уровень ли это вице-премьеров или президента решает такие вопросы. В любом случае, они требуют, конечно, решения. Это волнует всех сегодня. Проще нет. Вот в Америке есть, ну, для примера, да, есть сертифицированные места, куда любой человек приехал и за какую-то там фиксированную плату $30 может получить техосмотр. То есть просто без всякой головной боли. Я думаю, что об этом говорится очень много. Наверное, какие-то лоббистские силы крупные эту вещь не пускают. Но это, я думаю, решается очень просто. Тем более это не требует там публичного обсуждения. Это, ну, не знаю, на уровне там принятия закона, что, в принципе, для всех понятно, как это все делается, да, или какими-то инструкциями, которые, в общем, есть в любом ведомстве, если на то пошло, да, ну и приказом, если это касается Министерства внутренних дел. Я думаю, что вопрос необходимо решать, иначе он, конечно, взорвет ситуацию, и, но с другой стороны, ну, эти люди-то, которые вот вместо 1000 берут 7, они нормально себя чувствуют, да, в этой ситуации?
Они, я думаю, они чувствуют хорошо себя великолепно.
Ну, давайте за них порадуемся тогда.
Да, порадуемся за этих людей. Перейдем к другим вопросам, которые тоже всех интересуют. Напоминаю, телефон в студии снова свободен, 226-75-75. Добрый вечер. Ага, дозвонился до нас длинный гудок. Ну, вот сейчас примем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, представьтесь. Как вас зовут? Здравствуйте.
Хотел задать.
Да, сделайте, пожалуйста, потише звук приемника, дабы не было помех. Представьтесь и задавайте вопрос. Вы в эфире.
Вячеслав, добрый день, меня зовут Константин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел задать вопрос как спортивному функционеру, спортивного клуба ЦСКА, ну и, конечно же, как сенатору от Приморского края. Во-первых, я хотел бы вас спросить, когда ЦСКА наконец-то выйдет на тот прежний уровень, на тот уровень, при котором команда ЦСКА нас очень всех радовала, когда мы в ней играли. И вопрос как сенатору. Насколько внимание нашего правительства, нашего государства не уйдет в сторону от проблем Приморского края после проведения саммита АТЭС?
Спасибо, Кость. Две темы, которые требуют вообще колоссального объема информации и знаний. Но я вырос в ЦСКА, для меня это родной дом, и я там настолько благодарен судьбе, что я попал в свое время в этот клуб, который воспитал нормальных ребят, мужиков, патриотов, которые били за честь клуба, кто попадал в сборную, за сборную нашей страны. Я думаю, при всех равных условиях, которые мы стараемся создать в континентальной хоккейной лиге, я думаю, когда эти все условия выровняются, появится шанс у ЦСКА вернуться на прежние позиции. Вот, уровень финансирования команды за последние 20 лет, и те войны за имущество, за владение брендом, за дворец, который не соответствует сегодняшним требованиям, все-таки они где-то увели главную, да, прерван был такой, что ли, полет, который был построен на патриотизме, на чести флага, на тех людях великих, которые играли в майке ЦСКА, на какие-то меркантильные коммерческие вещи. Я понимаю, что это веление времени, но не в такой степени, конечно. Я думаю, что за это мы расплачиваемся сегодня. Вы помните, это война двух ЦСКА, которая была в свое время, это перетягивание канатов, кто там главный, ну и так далее, и так далее. То есть не хочу углубляться, я думаю, что как только ситуация стабилизируется, я немного отошел сегодня от дела ЦСКА, мне, в общем, те люди, которые пришли, не совсем понятны, поэтому пусть они пока там поразбираются, порулятся, но, опять же, я никаких, так скажем, у меня обид к ЦСКА к самому нет, потому что этот бренд великий, самый великий вообще в истории клубного спорта, не только хоккея, но любого другого вида спорта. Поэтому я надеюсь, что при той стратегии, которую мы заложили в свое время, ориентируясь на молодежь, она у нас хорошая. В прошлом году Красная Армия победила в розыгрыше Кубка Харламова. Это то, что проводится для молодых хоккеистов. И в каждом возрасте у нас сейчас есть очень талантливые ребята. Поэтому я думаю, что еще какое-то время, и ЦСКА, в общем, займет достойное место.
Ну, а что про как саммит, я думаю, да, давайте что через паузу. Мне просто хочется здесь озвучить еще вот вопрос именно хоккейный. Вот ваш уход из ЦСКА, вот из континентальной хоккейной лиги, вот вы упомянули, что это временный какой-то уход. То есть вы решили сконцентрироваться, может, на политической жизни. С чем это связано?
Константин, ну, во-первых, я не хочу находиться там, где, в общем, не понимаю людей, они меня, может, не понимают. Не потому что я такой плохой или хороший, но так получилось. И держаться за какое-то кресло, которое, ну, мне некомфортно, я не хочу. Поэтому я для того, чтобы не было никаких вопросов в плане там, что происходит, и не влияя на ситуацию, но, наверное, сложно находиться вот с такими людьми. Поэтому, ну, не знаю, там меняется же, это же не частная компания, это госкомпания, надеюсь, в общем, что со временем все придет в соответствие. То есть я ничего плохого для своего клуба никогда не делал. Я там, еще раз говорю, вырос, и все мои, так скажем, все мое сердце там находится, я благодарен этому клубу. Поэтому не хочу возвращаться, просто если ты чувствуешь, что ты не нужен этим людям, то лучше уйти, ничего в этом страшного нет. Конечно, это вызвало особый интерес, это была информационная бомба. Ну и, конечно, я параллельно решил уйти из руководства континентальной хоккейной лиги, потому что я стоял истоков. Я думаю, что процесс запущен, и все идет в соответствии тех планов, которые мы с самого начала их определили. И чтобы не было никаких разговоров в плане того, что я каким-то образом могу отомстить своему родному клубу, что это вообще нереально, но чтобы убрать эти разговоры, я просто на время отошел от всех хоккейных дел. сфокусировался на другом, но политическая ситуация в стране это требует сегодня колоссальных усилий. И меня волнует, еще раз хочу сказать, что все, что происходит в нашей политической жизни, и как бы моя основная работа — это сайт Федерации, и там это все людей волнует сегодня. И Приморский край для меня не безразличен, да, особенно после того, что произошло на последних выборах, поэтому я сейчас имею полную возможность сконцентрироваться на политической моей части моей жизни, на работе, и поэтому, ну, слежу издалека, связь там с друзьями не теряю, поэтому, ну, в этом плане все нормально.
О политической ситуации в стране, а также о том, что ждет Приморье после саммита ОТЭС, поговорим буквально через 2 минуты. Продолжим программу «Народ хочет знать». У нас сегодня в гостях Вячеслав Фетисов. Телефон в студии 226-75-75. Уже через несколько минут вы вновь сможете дозвониться и задать лично свой вопрос Вячеславу Фетисову. Будьте с нами.
Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио.
А мы в эфире. Это Авторадио Приморье. Я Константин Терехов. Продолжаем общение с Вячеславом Фетисовым, сенатор от Приморского края. Легендарный, прославленный российский, советский хоккеист. Ну, просто великий человек, действительно, Вячеслав Фетисов. И здорово, как я уже говорил, то, что в последние годы так часто Вячеслав Александрович здесь у нас, в Приморском крае, и действительно влияет на жизнь региона и своими решениями на посту сенатора, ну и просто своей личностью, потому что личность действительно глобальная. Мы остановились в нашем разговоре на теме того, что же будет с Приморским краем после саммита ОТЭС. Именно эту тему поднял наш слушатель Константин, который дозвонился в эфир. Ну, кстати, друзья, телефон скоро я снова освобожу, его номер 226-75-75. Вопрос, безусловно, интересует всех. Вячеслав Александрович, вот ваше мнение, что будет с Приморьем после саммита?
Ну да, Константин один, а Константин другой. Я думаю, что решение о проведении саммита здесь, конечно, дало колоссальный толчок развитию Приморского края, города Владивостока в целом. Но еще раз определило определенные перспективы. И я вот в разговоре с Владимиром Владимировичем последний раз, когда мы имели возможность общаться, как раз эту тему мы затронули, он говорит, ты можешь с уверенностью передать дальневосточникам, приморцам, что жителям Владивостока, что мы будем еще больше вкладывать в развитие региона. То есть с проведением саммита инвестиции не закончатся, наоборот, нужно понимать, да, что такой колоссальный объем финансирования был выделен для проведения саммита, для создания инфраструктуры, и, конечно, нет смысла это все прекращать, наоборот, это получит колоссальное развитие. Я уже сказал, будет создана госкорпорация с колоссальным объемом финансирования, которая будет заниматься проблемами Сибири и Дальнего Востока именно в экономическом плане. То есть мы имеем серьезные перспективы. Но еще я всем пример привожу. Я в прошлом летом имел возможность общаться с почетным президентом Сингапура, который создал этот рай на земле, как все его называют. Вот, он встретился с сенаторами от Дальнего Востока и за обедом сказал, что я приехал с определенной миссией, я сам ее инициировал. Хочу заметить, он сказал, я приехал встретиться с Путиным для того, чтобы сказать ему, насколько правильный был шаг на инвестиции в Дальний Восток. Вот, это будет серьезный прорыв экономический в целом для России. Он сказал, что я обязательно скажу, что это важнейший партнер для Тихоокеанского региона в целом, для ее, в общем, гармоничного и развития, и политической ситуации, все, что связано, в общем, с перспективами. То есть мы еще раз из уст уважаемого во всем мире политика, экономиста, в общем, получили поддержку того, что происходит сегодня на Дальнем Востоке. То есть шаг, который сделал Путин, будучи президентом, о проведении саммита здесь, нашел отражение, в общем, и таких известных во всем мире организаторов экономического благополучия отдельно взятого региона.
Ну вот в эти дни вы много встречаетесь с молодежью, практически все высшие учебные заведения, среднеспециальные посетили, ну, может быть, не все, но очень много. об этом все знают. И мы в Приморье, и молодежь в частности, понимаем действительно, что идут большие инвестиции, что, да, их будет еще больше. Но все это как-то настолько глобально, что вот как-то теряется из виду мелочи. Молодежь-то что интересует? Жилье доступное. Молодежь-то все равно ж покидает. Пусть не вся, но многие уезжают из Приморья. Вот какие-то, может быть, конкретные есть проекты, вот как удержать молодежь?
Ну, как раз мы обсуждали с представителем правительства как раз и эту тему. Вкладывать такие колоссальные средства и понимать, что люди будут отсюда уезжать, ну, наверное, это нецелесообразно, по крайней мере, да, и даже с экономической точки зрения. Ну, я говорю, а что делать в этой ситуации? Ну, и, наверное, обсуждали вариант того, что, может быть, сделать специальные условия для ипотеки, может быть, выделить и начальный капитал для создания бизнеса для молодых наших ребят, которые получили образование здесь, на Дальнем Востоке. Может быть, взять и просчитать с экономической точки зрения, насколько это будет эффективно в дальнейшем, да, потому что если ребята уедут, то вернуть их будет сложно. Все-таки ж нужно понимать, что население все-таки ж оно взрослеет, не стареет, да, и без молодых мозгов, без энергии молодых специалистов сложно будет реализовать те планы, которые, в общем, мы связываем с Дальним Востоком. Я уверен, что в ближайшее время мы примемся к разработке программы вот, экономического стимулирования молодого поколения, чтобы они могли задержаться, создать семью, купить квартиру, построить дом и начать свой бизнес. И это исходит из логики вот той стратегии, которая сегодня озвучивается высшим руководством страны.
У нас в эфире Вячеслав Фетисов, телефон в студии 226-75-75. Еще один звонок. Друзья, напоминаю, дозвонились в эфир, делайте как можно тише звук приемника, не будет помех тогда. А добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьтесь, как вас зовут.
Меня зовут Олег. У меня вот вопрос, Вячеслав Фетисов. Вот он у нас много где поездил. И вот новая автотрасса, он по ней ездит, да. И вот вопрос такой. Почему качество нашей новой автотрассы уступает тем требованиям, которые должна она соответствовать? Потому что, побывав в Китае, проехав по дороге, которая, ну, олимпийцы ездили по ней, да. И она по качеству лучше, чем построена только что дорога у нас.
Ну, Олег, если мы говорим о той дороге, которая ведет из аэропорта, ну, наверное, надо понимать, что как бы последний акцент еще не сделан.
Да, еще... дорога все-таки не завершена.
Да, она не завершена, и я знаю, почему была сделана пауза, потому что мы вошли в зиму, и все вот планы по, так скажем, заканчиванию строительства этой дороги как раз придется на весну, когда, в общем, будет теплее погода. Это связано, наверное, с тем, что, в общем, это будет более эффективно в дальнейшем. Это же класть последний слой дорожного покрытия, в общем, в морозы, это, наверное, не совсем эффективно. Вот, поэтому, я думаю, давайте дождемся весны и лета и посмотрим, какого качества будет дорога, сравним ее с китайской. Это же, ну, здесь и климатические условия тоже, в общем, у нас особые. Вот, поэтому я еще могу сказать, что я не только вот та дорога, которая ведет сегодня из аэропорта в город Владивосток, но я проехал и по всему региону, и я вот могу сказать, что, в общем, меня порадовало состояние дорог. Все-таки же я вот и добрался до Дальнегорска, достаточно, в общем, живописная дорога сама по себе и хорошего качества. То есть единственное, что машин не так много, все-таки же люди должны понимать, что дороги строятся для того, чтобы перемещаться по ним. Но я думаю, что с созданием экономических условия здесь заработают и дороги.
Ну, обещали мы в этой части нашего разговора затронуть политическую тему. Скоро выборы президента, остаются, ну, уже буквально считанные дни. Ваше личное мнение, может быть, даже не как сенатора, вообще мнение о нынешней расстановке политических сил, вообще чего нам ждать от этих выборов, от нового президента, ну и... Что это вот у нас за выборы в этом году? Чем они отличаются, к примеру, от предыдущих?
Выборы в этом году отличаются резко от того, что было до этого. Ну, если помните, 2004 год, в общем, молодой политик Владимир Владимирович, в общем, ну, достаточно уверенно выиграл выборы, и оппозиция в то время, как бы, она осталась в стороне. Здесь тоже вот вопрос к ним, да. В свое время даже Жириновский, когда в 2004 году имел, в общем, достаточно неплохой шанс выиграть гонку, он не пошел в нее. Он отправил своего помощника или телохранителя такого, назову, да, для того, чтобы, ну, дать нам понять, что он не оппозиционер, он находится, так скажем, в общей обойме, да, то есть не стал будоражить ситуацию. Ну, то есть говорит о его политических амбициях, да, которые были в то время. Вот. Ну, конечно, ситуация в этом году, она и расшаталась ее вот, теми силами, которые сегодня взрывают ее изнутри и призывают людей на улицу. Я считаю, что это нельзя ни в коем случае допустить. Я как гражданин опасаюсь этого больше всего. Я уверен, что Путин выиграет выборы по-любому, да, но мы должны понимать, что люди на улице – это колоссальная перспектива, в общем, вернуть нашу страну вот, в непонятное противостояние. И я еще раз говорю, я был в 91-м году на баррикадах, и это страшные воспоминания. Они меня, в общем, заставляют сегодня занять такую активную позицию в отношении тех, кто приглашает людей на улицу. Это, понимаете, это баррикады, которые заставляют людей занять ту или другую сторону.
Ну да. А
зачастую по разные стороны могут оказаться и родные, и близкие, и друзья, и так далее. И я даже не могу себе представить, что в нашей стране высокообразованные, с колоссальными традициями, вдруг мы можем вот по чьей-то там хотелке вдруг оказаться. И считаю, что это является самой большой угрозой сегодня от нашей дальнейшей жизни. Вот. Ну, у меня разные, так скажем, люди спрашивают там, ну вот вы считаете, что там Вашингтонский обком, как его называют, да, вот, субсидирует, проплачивает. Мне ответ такой достаточно простой. Я говорю, ну нашего обкома кремлевского тоже не меньше, так скажем, кэша, денег, да, тоже можно было сейчас нарядить людей, отправить их в Вашингтон, Нью-Йорк, поставить их на углах и сказать, слышите, вот вам $100, $1000.
Да голосуйте за Жириновского на выборах президента.
Да голосуйте там за кого-то, и давайте мы сейчас начнем гражданскую войну. Ну, на тебя посмотрят, по крайней мере, как идиот, а если серьезно, то посадят в тюрьму, просто за то, что ты дестабилизируешь ситуацию. И это о чем говорит? Значит, мораль общества, значит, воспитание нас как демократической страны, оно, в общем, каким-то образом было неправильным, что ли, если так уж мягко сказать. И когда молодые люди берут какие-то деньги для того, чтобы выйти на улицу, то это меня заботит и пугает больше всего. И я вот общаюсь с молодежью, вот задаешь вопрос, да, многие готовы там за 600 рублей пойти и начать, в общем, гражданское противостояние. Ради чего? Кому мы верим? Мы верим этим никам, мы верим этим людям, которые живут в виртуальном пространстве, ничего из себя не представляющие. Ну, это удивительно. Поэтому вот на все это чутко реагируем. Мы понимаем, что демократия – это возможность каждого поступать как угодно. Я думаю, что это не так. У нас есть закон, у нас есть всякие, так скажем, моральные, гражданские устои, которые требуют, в общем, понимания сегодня, разъяснений и волнений. Лично я вот честно переживаю. Я живу в Москве, и когда 100 тысяч людей выходят на улицу, это опасная, опасная тенденция, и она может привести к беде. И здесь мы должны понимать. Нельзя превращать сегодня выборы президента в фарс вот гражданских каких-то волнений и гражданской войны. Я считаю, что это очень волнительно, если не опасно, и мы должны все это прекрасно понимать. Вот общаясь с молодежью, они не понимают, это прикольно, и можно приколоться, они, в общем, посмеются.
Но да, тусовка вроде как.
Тусовка, да, вот прикольно за кого-то сегодня проголосовать, тут так для них симпатично. Сегодня одна девочка на встрече в одном из вузов, вот я, говорит, пойду голосовать за Жириновского. Ну хорошо, я говорю, а чем ты это обосновываешь? Ну мы вот вчера смотрели какие-то дебаты, вот, и Жириновский так симпатично выглядел. Я спросил у своей там племянницы, которой 7 лет, ну как ты считаешь? Ну я бы за него, говорит, проголосовал, он такой прикольный. Я говорю, ну Конечно, мы можем людям, детям доверять, какие-то ощущения у них есть, но мы не можем серьезно подходить к этому, так скажем, желанию ребенка, понимая, что это может привести к серьезным последствиям. И, конечно, в этом плане мы упустили тот момент, когда молодежь должна понимать, что все, что в последнее время делалось, да, как решена та же война в Чечне, это серьезная головная боль. У нас сегодня строятся объекты, у нас проводятся Олимпийские игры, у нас в ближайшие 7 лет будет страна самая главная спортивная площадка мира. Все самые крупные, самые крутые соревнования, которые есть на планете, будут проводиться у нас, в России. Конечно, это затраты. Конечно, это вызывает некое неудовольствие у кого-то. Но поймите, это вот мы до сих пор теми ценностями, которые были в Олимпийских наших играх в Москве, до сих пор пользуемся. Не только стадионами, станциями метро, улицами, там, гостиницами и так далее. То есть мы говорим, что с проведением этих знаковых соревнований для страны меняется облик регионов, создаются новые рабочие места, и все эти объекты, не только спортивные, остаются здесь, в России. Они будут служить на нашим людям, и опять же, это и работа для людей, это и имидж, это и стандарты жизни, которые во всем мире сегодня существуют. Поэтому молодежь должна понимать, что это все делается для них. До этого никто о них не думал. И это очень такая волнительная для меня тенденция сегодня.
Вот в связи с этим, согласитесь, тут, что называется, дабы не было повода усомниться в каких-то результатах, в честности, да, выборов, действительно, ну, как мне кажется, очень важно сделать все, чтобы выборы действительно были кристально честными. Вот как вы лично считаете, что может стать залогом честных выборов? Вот что сделать для того, чтобы было видно, да, выборы абсолютно честны, прозрачны?
Знаете, мы забыли совсем недавно, лет 5 назад, в Америке был колоссальный скандал. Помните, выиграл Буш? Выиграл Гор, а стал президентом Буш. То есть 2 месяца страна была в неведении, да, как посчитает, что там перетянут. То есть в самой демократичной стране. Но мы ни разу не слышали, что люди вышли на улицу. Они терпеливо ждали решения, потому что в любом случае президент страны – это их президент. И для президента все жители страны – это жители его страны. Неважно, к какой политической силе они принадлежат. Мы должны тоже этому учиться сегодня. И никогда, даже сделав неправильный выбор вот с тем же Бушем, да, ни у кого не вызвало сомнений выйти и публично оскорблять лидера нации, который демократичным путем стал ее президентом. Это тоже, в общем, нужно понимать, что особенно в России, где культура всегда, где вот, мы говорим, мы самые начитанные и образованные нации, просто это как-то не укладывается в голову вообще. И, конечно, и вот сегодня колоссальные инвестиции вот в эту прозрачность. Я вот был вчера на участках, которые готовятся для выборов. Это и веб-камеры, это и пространные помещения без всяких закоулков, чтобы люди могли, которые пришли наблюдать за процессом, могли все увидеть. Это и желание любого человека провести на избирательном участке сколько времени, сколько он хочет, для того, чтобы самому убедиться. Это и вводимые новые эти системы электронного голосования, где ты понимаешь, что ошибки не может быть, и результат будет опубликован сразу. То есть все эти огромные инвестиции сегодня делаются для одного, чтобы, не дай бог, не дестабилизировать ситуацию и усомниться. Я вот лично не сомневаюсь, что у нас будет президентом, потому что, это время ответственных людей сегодня. И я понимаю прекрасно, что принять это решение было очень непросто. Он понимает, что, возвращаясь обратно, будет под двойным, тройным, десятерным контролем. Любое движение, любой шаг – это или очередная гражданская война, или неповиновение, или еще что-то. Поэтому нужно уважать это решение. Значит, человек принял осознанно то, что, в общем, нужно понимать. То есть я вот лично вот за эту поступку завожал еще больше. Не знаю, может, вызывает сомнение, как это было сделано, это отдельная тема. Видно, такие были моменты, где требовало какого-то другого решения, и, может быть, не так правильно все получилось, но сам факт для меня чисто это вызывает огромное уважение. Значит, человек осознанно понимает, что он идет под серьезный контроль общества. И, наверное, понимает, что мало кто сегодня может справиться с той ситуацией, которая в стране создалась. И, конечно, в общем, честность выборов должна быть гарантом. И, конечно, можно расшатать ситуацию. Я знаю, что готовятся разные сценарии там, оппозиции. В любом случае начать дестабилизацию. То есть с итогами выборов начнется другая работа. Ну, вот для примера, в этом же нашем случае, когда я вышел перед нашим заксобранием в период такого активного, так скажем, противостояния всего, да, я вышел и сказал: друзья, до голосования, да, я говорю, понимаю, конечно, мы испытываем эйфорию сейчас, одни успехи, другие, так скажем, расстроены тем, что не получили того результата, но мы живем в одной стране. Если мы не научимся в новых условиях взаимодействовать, если мы научимся все вместе принимать решения, которые будут не дестабилизировать ситуацию, наоборот, ее двигать вперед, то мы должны слышать друг друга. Мы должны уважать мнение друг друга и найти возможность, в общем, консолидированно принимать решения, которые требуют развития региона, страны, нашего внутреннего парламента, парламентской жизни в целом, демократии страны и так далее. То есть люди меня услышали, поэтому пошли в будки каждый и проголосовал за меня, в общем, принадлежащий к одной из партий, в общем, на 100%. То есть мы можем найти слова, которые не на улице, где мы можем, в общем, это превратить в катастрофу, а именно вот в диалоге, в политическом, не знаю, там, в любом другом, для того, чтобы ни в коем случае не взорвать ситуацию. Я противник этого, и еще раз хочу сказать, я не ищу никаких дивидендов политических, и мне политика сегодня больше, так скажем, отбирает имиджевый, чем чего-то добавляет. В любом случае, что бы ты ни делал, как политик, как функционер, ты будешь плохим, по-любому, что бы ты ни делал. Я это прекрасно понимаю, и сегодня мне не так просто, в общем, свою позицию озвучить, но я ее не могу не озвучить. Говорит, вот там нарушение всяких законов, что, в общем, нельзя там впрямую что-то говорить, агитировать. Я готов сложить себе полномочия сегодня, но я не могу не озвучить свою гражданскую позицию. Я имею, в общем, уважение достаточно большого количества людей в моей стране, вот, и моя позиция, я думаю, что должна быть услышана, независимо от того, какие последствия я могу сам получить.
А, ну вот завтра во Владивостоке планируется митинг за честные выборы, за стабильность на Корабельной набережной, насколько я знаю, в 11 часов начнется этот митинг. Вот планируете ли вы лично принять участие, вот как раз-таки, может быть, донести вот эту свою позицию?
Я буду участвовать в митинге, и совершенно однозначно мы должны, в общем, не прятаться никуда, мы должны об этом говорить, особенно сегодня, накануне, в общем, я считаю, судьбоносных, так скажем, решений, я не преуменьшаю, не преувеличиваю ситуацию, мы должны понимать, что это на самом деле так, и общаясь с людьми, вот, выходя перед ними на сцену, ты, во-первых, должен ответить за то, что происходит, потом обещать то, что все будет по-другому, это колоссальная ответственность. Но я этим летом как бы услышал совершенно четкий посыл нашего лидера. Люди, идите в народ, то есть я был представителем Единой России в Народном фронте, я проехал не только Приморский край, а еще 10 регионов нашей страны. Вот я выходил, люди разных политических взглядов приходили на встречу, задавали непростые вопросы, на которые нужно было отвечать. То есть я все предложения, которые достаточно были непростые и острые, я это сформировал свои на бумаге, отправил это в институт, который возглавил Федоров при создании программы. Ну, то есть посыл таков, да, идите, собирайте информацию, общайтесь с народом, формируйте программу, контролируйте потом обязательно, а потом, в общем, и спрашивайте с людей. То есть тот посыл, который, блин, нормальный, он всем понятный. Не стойте в стороне, сегодня активно участвуйте. Но и насчет того, чтобы выборы были прозрачными, надо прийти на избирательный участок и понимать, что если у нас зарегистрировано в стране там, на дальнем участке там, 1000 человек, если все 1000 придут, какая может быть фальсификация? Ну, о чем можно говорить, да? А если ты сидишь дома, и я вот привожу пример, я приехал в Дальнегорск, тут проблемы возникли, я говорю, знаете, ну а кто выбирал главу? Мы не можем в Москве, и не в Владивостоке, и нигде. Значит, вы пришли, за него проголосовали.
За мэр Дальнегорск.
Ну, я, грубо говоря, там, в Дальнегорск. Да, голосовал, голосовал, значит, ты с ним вместе разделяешь ответственность. А ты? А я, говорит, не голосовал, значит, твоя ответственность двойная. Ну, правильно же, да? Если ты спрятался или не захотел, или там, не знаю, по каким-то причинам решил отказаться, значит, за тебя приняли решение. Так что ты там векаешь-то? Сидишь и что-то начинаешь там возмущаться. А если ты выбрал этого человека, значит, ты его контролируешь. Проверяя, заставляя его работать, это его ответственность сегодня создавать условия жизни на местах. Конечно, не всегда хватает там средств и так далее, но, по крайней мере, вкладывать душу и не сидеть в стороне от того, что происходит, это твоя обязанность. Значит, зачем ты выбирался, зачем ты избирался, зачем ты пришел на это место? Или уходи, или работай. Вот это простой посыл.
Вячеслав Фетисов в студии Авторадио Приморье. Мы говорим обо всем, что интересует жителей нашего края. О политической ситуации, я думаю, что позиция Вячеслава Александровича понятна на все 100%. Ну и раз мы не такое политизированное радио, как, может быть, какие-то другие. Мы обсудили уже автомобильную тему, спортивную. Ну вот хочется узнать о вас, может быть, больше как о личности, о простом человеке. Вот какие у вас хобби? Я это к тому, что совсем скоро, получается, уже в воскресенье по всей стране пройдет такая акция «Народная рыбалка». У нас тоже вот здесь. Вы сами лично как к рыбалке, к примеру, относитесь?
Ну, у меня разный опыт был, да, то есть все мальчишки мы бегали на пруды, там ловили всяких карасиков, там пескарей и кормили их кошками. Я в Москве родился, на всякий случай, там не так много было возможностей рыбной ловлей заниматься, но у меня был такой очень интересный опыт. Вот мы жили на базе в Новогорске, приехал наш товарищ, говорит, слышишь, здесь есть вот специальное место, где члены политбюро ловят рыбу, не хотели бы съесть. Ну, конечно, в общем, мы как бы известные ребята были в стране. И нас троих, Третьяк, я и Леша Касатонов, мы приехали на это крутое место, где членов политбюро чуть ли не насаживали, наверное, там рыбку. Ну и стоим, я так слева, там Третьяк справа, Касатон еще чуть подальше, Леша. Ну, у них, блин, ловится, у меня ничего. Ну и комары еще летом, мы на сборах находились. Я говорю, ну-ка давайте поменяемся. Я стал в середине, типа, по краям опять тащит рыбу, а мне ничего не клюет. То есть три раза поменялся, ничего. То есть рыбу не наловил, нервы потратил, комары мне искусали. Ну, в общем, такой опыт не очень хороший был. Но что хорошо, в общем, все равно вся рыба пришла в общий котел, сварили уху, там пожарили. В общем, рыба досталась, но удовлетворения не получилось. Поэтому... Вот. Ну и всю последующую, так скажем, свою карьеру. В общем, не так много времени было для того, чтобы поехать на рыбалку.
Ну, в воскресенье поедете?
Поеду обязательно, посмотрю, может, подучусь, может быть...
Ну, как, где будет именно вот конкретно ловить рыбу Вячеслав Фетисов? К вам можно будет присоединиться?
Да, ну там где народ, там и попробую получить какие-то навыки, подсказки, может, от людей, для того, чтобы, в общем, не расстраиваться при... желание пойти половить рыбку.
Народная рыбалка по всей стране, ну и у нас тоже. Слушайте, следите за эфиром, расскажем подробно, где это все происходит. И лично, я думаю, сможете не только пообщаться с Вячеславом Фетисовым, но и даже поучить его каким-то навыкам.
Да, порыбалить вместе. Да,
да, так что приходите. Ну и о чем еще обязательно хочется сказать, я бы даже сказал вернуться. Я вот все вокруг да около ходил, но спрошу прямо. Хоккей. У нас во Владивостоке будет команда континентальной хоккейной лиги? Это вообще реально? Все-таки хоккея хочется. Вот как-то вот футбол у нас есть, баскетбол вот тоже сейчас набрал обороты. Но вот хоккей такой русский, да, наш вид спорта, а как-то вот все вот вроде бы вот начинается, но вот как-то никак не начнется.
Представляешь, мы здесь даже не понимаем, что вот при въезде в Владивосток строится замечательный дворец спорта, да, он многофункциональный. Знаешь, говорит, некуда пойти. И вчера мы как раз обсуждали эту тему. То есть строится не только зал для хоккея, для любого игрового вида спорта, да, но и для любого концерта. То есть мы понимаем, что со временем Владивосток станет площадкой для всех мировых звезд эстрады. Потому что иначе их привезти было некуда. Это самый крупный, так скажем, будет культурно-спортивный зрелищный центр на Дальнем Востоке в целом, да. Это тоже как бы мы уже считаем, что это так и должно быть, да. Никто за 100 лет даже не подумал об этом, да. Сегодня мы имеем возможность получить вот такой подарок, да. И губернатор, не знаю, как он и бегал по Москве, там просил всех, и министр спорта, чтобы он помог, но ничего, нашел, в общем, средства, говорил там госструктуру, они сейчас строят. То есть серьезные, да, вещи. Наряду со всеми другими, там, новым театром и так далее, и так далее. И, конечно, мы об этом говорили, начав строительство, что необходимо какую-то цель иметь. Но, естественно, эта цель — это команда континентальной хоккейной лиги, чтобы была возможность посоперничать с Хабаровском, где сейчас хоккейный бум.
Ой, какое дерби-то будет,
да? Я думаю, что дерби будет ой-ой-ой какой, и я думаю, что какое... Я уверен, что в ближайшее время мы можем приступить к созданию команды. Не каких-то там других лиг. Я думаю, что надо сразу приводить команду континентальной хоккейной лиги этого уровня. Тот проект, который я озвучил в свое время, создание Тихоокеанского дивизиона, он тоже, в общем, реальный. Мы недавно были в Японии с Валентиной Ивановной Матвиенко. В общем, участвовали в заседании парламентов всех стран Тихоокеанского региона и общались с японцами по этому поводу. Они, в общем, готовы будут рассмотреть этот вопрос и включиться своими командами. Да, то есть создание Тихоокеанского дивизиона и с участием корейцев, я думаю, все-таки же они получили право проведения Олимпийских игр следующие после Сочи. Для них тоже хоккей — игра такая не только экзотическая, но и их манит. Я знаю, это не понаслышке. Ну и, наверное, китайцы тоже, они мечтают уже последние там 20 лет развивать хоккей. Как раз появится у них хорошая возможность. То есть, если брать по две команды, то есть две там, две там, две там, и наши Хабаровск-Владивосток, где в этой сформированном дивизионе может проводиться большее количество игр. Остальные игры с европейскими командами — это по одной, по две в сезоне, это ничего страшного. То есть единый розыгрыш, так скажем, Кубка Гагарина и больше игр внутри дивизиона, что вызывает особый интерес у болельщиков. Да, всегда приятно обыграть соседей, чем тех, кто слишком далеко. Поэтому я думаю, что все эти перспективы наши, которые в свое время были озвучены, уже реализуются. И с введением дворца спорт здесь, в Владивостоке, конечно, они будут более реальны.
Ну вот, я все-таки еще конкретизирую. Вы сказали, в ближайшие годы, ну вот, примерно хотя бы, когда вот стоит ждать у нас вот хоккейную команду?
Ну, я думаю, что ее можно ждать уже сезон 13-14.
Уже 13-14?
Ну, почему нет? Здесь же сейчас формат континентальной хоккейной лиги, он очень прост, да? Нашел деньги, там минимальный бюджет должен быть. Для того, чтобы ребята определенное качество мастерства могли показать, да, то есть найти подходящего тренера и вперед. И за это время построим 10 котлов в Приморском крае, 4 уже функционируют, и ребята местные будут подходить. Чего ждать? Как раз у них будет ориентир, будет к чему стремиться. Параллельно создать команду молодежной хоккейной лиги, для того, чтобы ребята могли, в общем, также получать совершенно другой уровень игры в этой лиге. Я считаю, что это наша все молодежная лига. Мы в свое время ее создали для того, чтобы появились новые Овечкины, Малкины и Дуцуки, и Ковальчуки. Я уверен, что они появятся в ближайшие 5 лет как грибы. Скажешь, наша земля богата талантами хоккейными. И создав им условия игр в молодежной хоккейной лиге, в общем, мы их увидим в ближайшее время. Ну и, естественно, напрашивается вопрос о создании такой команды у нас здесь. Не знаю, на какой базе, но мы, конечно, можем подумать, где ее разместить, команда. Но сам факт, что она будет представлять Приморье, это очень правильное будет решение. Ну и вперед, найти спонсора, который будет обеспечивать бюджет. И я думаю, интерес к хоккею будет просто здесь фантастический. Я это вижу, потому что хоккей — это, оказывается, игра приморцев. И зря в советское время не строила здесь ни катков, не развивался хоккей. Наверное, люди просто не понимали, насколько вот здесь у нас хоккей почитаем и любим.
Но вы лично займетесь проектом?
Ну, настолько будет позволять время, конечно, я думаю, что мне это тоже будет интересно и престижно. И...
обыграть ЦСКА потом в плей-офф.
ЦСКА и не только ЦСКА, и всех, всех обыграть. Только ж я считаю, что вот тот формат, который существует в Северной Америке, когда при правильном менеджменте, вне зависимости от того, какие возможности финансовые, за 5, за 10 лет можно построить очень сильную команду. Я думаю, что мы к этому все равно придем. Не роль кошельков будет играть главную, так скажем, за главную роль, а именно это умение за счет менеджмента, за счет подготовки своих пацанов, в общем, выигрывать Кубок Гагарина.
Вот пацаны... хоккейные пацаны, вчера буквально вы открывали золотую шайбу в Приморье, здесь финальное соревнование. Вот для меня лично было удивлением, оказывается, у нас такие очень неплохие детские команды есть уже и в северных районах края. Вот на ваш взгляд, супер величайшего профессионала, ну, есть шансы у детей вот дорасти? Будут местные воспитанники в нашем клубе?
Кость, мы можем рассуждать сколько хочешь, да, но не создав условия, не построив катки, не дать детям нормальную клюшку в руки, ничего не будет. Можем рассуждать сколько угодно. Я вот вижу, ну, за последние 3 года просто колоссальный прогресс. Я провожу мастер-классы с ребятами, когда есть возможность, да, я вижу, как они просто растут на глазах. И мы будем очень приятно удивлены одному, да, чем больше мы построим, тем быстрее эти талантливые ребята смогут, в общем, проявлять свое мастерство. И я в этом не сомневаюсь. Настолько они горят этим, настолько они хотят этого, то у нас шансов нет, кроме того, что мы здесь в ближайшее время получим мегазвезд мирового хоккея, я даже не сомневаюсь.
Вячеслав Фетисов здесь, в прямом эфире Авторадио. Уже почти 1.5 часа мы общаемся с вами. Время тает, безусловно, но я думаю, еще несколько вопросов успеем озвучить. Я вновь освобождаю телефон, его номер 226-75-75. Я уже представляю себя на этой новой арене, которая, кстати, будет называться Фетисов Холл. И представляю, как наша команда обыгрывает Хабаровск. Скорее бы это уже случилось. Ну а сейчас еще один звонок в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вас как зовут?
Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующего плана. Звать меня Богдан. Конечно, вопрос, ответ точнее уже звучал. То, что вы с Владимиром Владимировичем общались по поводу того, что молодежь уезжает из Приморского края. Как бы, ну, то есть как ее здесь задержать. Вот вопрос прям таки, знаете, как говорится, напрямую. Дело в том, что абсолютно не работают никакие программы в Приморском крае для поддержки молодежи. Я что имею в виду? То есть, например, программа «Квартира поддержки молодой семьи». Она в себя включает, то есть молодая семья имеет право на то, чтобы предоставление жилья, ну, дает суду беспроцентную, да, государство. Но она, к сожалению, у нас не функционирует. Как мы с супругой не пытались, знаете, хотим и детей рожать, и остаться в Приморье, но по съемным квартирам это просто невозможно. Если можете, пожалуйста, как-нибудь все-таки в государстве есть деньги, я считаю, правильно? То есть и государство может помочь сдавать такую суду для того, чтобы люди оставались в Приморском крае. Мы хотим здесь жить, мы хотим здесь работать, развиваться. Но, к сожалению, через всякие препоны административные обещают одно, а получается по факту другое. И, к сожалению, никто нам помочь в этом не может. Вот подскажите, пожалуйста, возможно ли какое-то изменение?
Спасибо за вопрос. При всей, так скажем, сложности вопроса, я столько оптимизма в вашем голосе услышал, что,
да, кстати,
что ответить надо просто. Мы все сделаем для того, чтобы эти программы заработали. Еще раз. Потому что иначе нет смысла никакого не вкладывать огромные средства в Дальний Восток, не строить какие-то планы перспективные, не организовывать госкорпорации с колоссальными финансовыми возможностями. Для кого это все будет делаться, если люди не смогут здесь не построить себе дом, не начать бизнес и не зарабатывать себе на жизнь? Поэтому, ну, я думаю, наберитесь терпения. Все-таки же это тема, которая требует очень серьезного подхода. Я уверен, что мы эту тему решим. В любом случае, будем за нее биться и в ближайшее время сможем уже начать озвучивать ее ее этапность, то есть начало процесса.
Да, ну тут же, видите, еще момент, это как с этим техосмотром, когда вот эти мелкие препоны, да, административные, там сидит мелкий чиновник. А получается, что огромный проект, да, вложение, в итоге где-то там на месте кто-то поставил не там подпись или наоборот. То есть здесь, наверное, вот какие-то вот действительно вроде бы мелочи, да, в государственном масштабе, но вот действительно влияют на общую ситуацию. Программа есть, а вот из-за вот каких-то таких чинуш, да, не работает.
Я не знаю, я вот сам работал чиновником, но, может, я так воспитан по-другому. Ну, как можно не делать то, что тебе поручено? Раз. С другой стороны, мы должны понимать, еще раз я могу сказать вам, что мы должны сегодня гражданскую позицию свою озвучить. Ну, если вещи, которые очевидно не происходят, значит, кто-то это дело тормозит. Мы должны этих людей выявить, мы должны эти вещи обозначить, обнажить и с этих людей спросить. По-другому не получится. И с другой стороны, эти люди, которые живут среди нас, те, которые ставят нам препоны, ну, наверное, надо пригласить их на хоккейную площадку. Все.
Точно.
Да, прижать пару раз к бортику, и чтобы они вообще вели себя прилично.
Да, Вячеслав Фетизов у нас здесь в эфире. Время тает, как я уже говорил. Ну и мы можем здесь разговаривать бесконечно, тем более, что собеседник действительно наиинтереснейший сегодня у нас в эфире. Вячеслав Александрович, я надеюсь, далеко не последняя встреча, будем встречаться в эфире Авторадио, обсуждать вопросы.
Мне всегда приятно общаться с профессиональными людьми, которые, в общем, умеют тебя завести в хорошем понимании слова, да, и дать возможность высказать свою позицию. Конечно, я с удовольствием приду, приглашайте.
Ну и ваши пожелания жителям края. Она сейчас слушает все Приморье, потому что вот вы видите карта вещания Авторадио. Мы за последние несколько лет покрыли своими передатчиками все Приморье. Сейчас нас абсолютно везде слушают. Ваши пожелания.
Я еще раз хочу сказать, что я очень благодарен судьбе. Хотя у меня был выбор, в какой регион пойти сенатором в свое время, да. Но у меня чутье никогда не подводило. Я все-таки игрок. И в свое время, как защитник атакующего плана забивал очень много. Поэтому надеюсь, что вместе с вами мы, в общем, все те проблемы, которые у нас есть в Приморском крае, сумеем решить. В любом случае, это то, что я могу вам обещать. Я буду биться за интересы людей, которые живут на этой прекрасной земле, на нашей прекрасной земле. И я уверен, что вот те вещи, которые мы обсуждали сегодня, и для вас они очень важны. Прежде всего, это политическая ситуация. Прежде всего, это то, что мы должны понимать, что стабильность – это то залог успеха в любом случае. Да? Мы раньше говорили, что стабильность – это признак мастерства, а в этом случае мы говорим, это жизненно важная необходимость. И ответственность каждого из нас, она должна быть сегодня совершенно другого уровня. Мы не можем прикалываться, не то время. Мы не можем сегодня уйти в эксперименты. Мы сегодня догоняем, мы догоняем экономики мира. Мы сегодня догоняем какие-то политические, в общем, системы, которые в мире существуют. Мы не такие старые, нам всего 20 с небольшим, да, как новой стране. И, конечно, здесь гражданская позиция каждого из нас, она очень важна. И это очень важно для молодежи. Я считаю, если наши ценности, на которых мы выросли, являются ценностями наших детей, значит, мы плохие родители, значит, мы плохие учителя, воспитатели, плохие руководители, и это не может нас не заботить. Но ситуация исправима. Я думаю, что я чувствую, общаясь с людьми, ты понимаешь, что если ты говоришь нормальным языком, если ты приводишь нормальные примеры, то они тебя слышат, если они нормальные. Если ненормальные, то это другая ситуация. Я все-таки считаю, что мы нация, которая, в общем, во всем мире ценится как высокообразованные, не зря все наши классики. Я тут с удовольствием узнал, что в десятку классиков за все времена, в общем, 8 это наших. То есть мы должны это не забывать. Конечно, мы можем, как страны третьего мира, выйти и, не знаю, там, палить налево и направо, не понимая, в общем, каким последствиям это приведет. Многонациональная страна, многоконфессиональная, великая, и сегодня в наших руках, в общем, судьба. Я не побоюсь этого слова, в общем, каждого из нас, и мы должны ответственно подходить к решениям, которые в ближайшее время каждый из нас должен будет для себя принять.
Вячеслав Фетисов, наш сенатор. Сенатор от Приморья здесь, в студии Авторадио. Вячеслав Александрович, полтора часа в эфире. Большое вам спасибо.
Да, осторожнее на дорогах, не гоняйте. Торопиться нам некуда.
Это Авторадио, и это далеко не последняя наша встреча.
Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио.